Криму 17.00.
В эфире радио Крым Реалии. Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Сергей Макрушин. Сегодня важной темой обсуждения нашего станет приговор Владиславу Есипенко, фрилансеру проекта «Радио Свобода. Крым Реалии». 16 февраля подконтрольный России Симферопольский районный суд вынес Владиславу Есипенко приговор. Как передают наши корреспонденты, подконтрольный России судья Длявер Берберов назначил Владиславу Есипенко 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и 110 тысяч рублей штрафа. Российские власти обвинили Владислава Есипенко в незаконном хранении, модификации и перевозке взрывного устройства. Речь идет о гранате, которую, по версии следствия, Владислав якобы перевозил в бардачке автомобиля. Его задержали в марте 2021 года в Крыму сотрудники ФСБ и при задержании якобы нашли эту гранату. Сам Владислав Есипенко утверждает, что его пытали, в том числе электричеством, добиваясь признательных показаний. Следы пыток, в частности повреждения кожи от электрических ожогов, адвокат по назначению Виолетта Синеглазова игнорировала, как и сами сообщения о пытках. Адвокат Синеглазова хорошо известна и по другим политически мотивированным делам в отношении граждан Украины в Крыму и с 2017 года находится под санкциями СНБО Украины. Пока к Владиславу не допускали других адвокатов, а это продолжалось около месяца с момента задержания, Виолетта Синеглазова склоняла Есипенко к тому, чтобы он признал вменяемые ему преступления. Отказаться от услуг Синеглазовой Есипенко смог только во время заседания суда по мере пресечения, на которое все-таки удалось попасть независимым адвокатам. Тогда же Есипенко заявил, что его признательные показания были получены под пытками и отказался от этих показаний. После задержания Есипенко, но еще до того, как к нему получили доступ независимые адвокаты, в эфире подконтрольной российским властям телекомпании «Крым-24» было продемонстрировано так называемое интервью, где Есипенко оговаривает себя, говорит, что якобы найденная у него граната была нужна для защиты от, цитата, агрессивных людей, а сам журналист якобы сотрудничает с украинскими спецслужбами. Мы подробно рассказывали об этом интервью ранее, вы можете обратиться к архиву наших радиопрограмм. В итоге в обвинительном заключении о якобы шпионской деятельности Есипенко уже не говорится. Таким образом, старания руководителя компании «Крым-24» Олега Крючкова, который брал это якобы интервью у Есипенко, оказались напрасными. И обвинение сфокусировалось на гранате, которую якобы возил Есипенко в своем автомобиле. Ранее мы подробно рассказывали о нюансах дела Владислава Есипенко, о нестыковках в показаниях свидетелей стороны обвинения, о множестве вопросов, которые возникли к экспертизе по делу, и, наконец, о том, что якобы найденная в бардачке граната, как оказалось, не вмещается в подсумок, в котором она якобы была, а граната с подсумком, в свою очередь, не помещается в бардачок, в котором ее якобы нашли оперативники ФСБ. Перед тем, как начать наш разговор, давайте послушаем речь самого Владислава Есипенко, его последнее слово в подконтрольном России крымском суде. Текст речи Владислава опубликован на сайте «Крым Реалии». Мы для вас его озвучили. Давайте послушаем.
Я считаю это дело политическим. Почему? Потому что я журналист украинского издания. И, скорее всего, сотрудники ФСБ хотели показать, насколько неприемлема свобода слова. Я считаю, что угрозы и пытки в 21 веке неприемлемы. Если приговор в отношении меня будет неоправдательным, то это приговор системе. Если так дальше будет, то у этой страны нет будущего. В 1937 году пытали и расстреляли моего деда. Сложилось впечатление, что у тех чекистов, которые были тогда, у них есть внуки, правнуки, которые делают такие же действия, как в 1937 году. Я считаю, что тот факт, что издание «Проект Крым Реалии» признали иностранным агентом в России, является давлением на издание, в котором я работаю, и хотят дискредитировать работу свободных журналистов, которые на самом деле хотят показать те вещи, которые реально происходят в Крыму. Если приговор в отношении меня будет неоправдательным, то я считаю, что это приговор системе, потому что в Крыму правит ФСБ. Я считаю, что это аксиома, которая не поменяется. Если так дальше будет, то у этой страны нет будущего.
Я напомню, что мы сегодня говорим о приговоре, который вынес подконтрольный России Симферопольский районный суд нашему коллеге Владиславу Есипенко, внештатному корреспонденту проекта «Крым Реалии» радио «Свобода». Напомню, что ему назначили 6 лет в колонии общего режима и штраф 110 тысяч рублей. С нами на связи супруга Владислава Есипенко, Екатерина. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос, который я вам хочу задать, это реакция на тот приговор, да, о котором мы сегодня услышали.
Ну, никто не питал иллюзий, мы с приговором не согласны и будем его обжаловать.
Как вы думаете, есть ли действительно шансы обжаловать этот приговор и добиться того, чтобы Владислава признали невиновным, сняли с него обвинения?
Ну, как показывает практика, в принципе, в апелляции чаще всего в Крыму, если мы говорим про крымскую апелляцию, то чаще всего приговоры оставляют без изменения. Просто нужно понимать, вот что произошло сегодня, да. То есть, первое, сегодня произошел незаконный суд, до которого Влад уже почти год находится в СИЗО. За это время Влада пытали, Владу угрожали, Владу угрожали убийством, его заставляли отказываться от адвокатов, и он не мог себя на первых важных этапах, когда его задержали, защищать. То есть он был лишен права на защиту. Вот на первое Влада появление публичное после задержания, я не беру во внимание интервью «Крым-24», да, потому что мы даже на тот момент не знали, жив ли Влад вообще. А вот первое появление его было 6 апреля, когда наши адвокаты вошли в дело и удалось сделать отвод Синеглазова, который вы только что вспоминали. Это было 6 апреля. Влад принял для себя жизненно важное решение. Он заявил о пытках. Он заявил о том, что признания были получены под физическим и моральным давлением. Это говорит о чем? Это говорит о том, что на тот момент нужно себе только вот на минуточку остановиться и подумать, что Владислав принял для себя решение умереть. Потому что тогда это было критически жизненно важным для него. И он, это потому что за ним правда. И он не пытался дотянуть на этой признанке, скажем так, до приговора, да, чтобы там смягчить его себе. То есть у него не было такого в планах, и он это сделал, даже страшно об этом говорить, понимая, что может никогда не вернуться домой, ни 6, ни через 10, ни через 12 лет. Второе. Сегодняшнее решение, приговор так называемого крымского суда показал слабость. То есть система показала свою слабость. Это никак не приговор для Владислава или для нас. Нас это даже никак не задевает, а нас это только побуждает для приложения еще больших усилий в этой борьбе, скажем так. То есть это на самом деле банальная, низкая, гнилая месть и от ФСБ, скорее всего, и никак абсолютно не доказательство вины Влада. Получается, что ФСБ накосячили, а судья их прикрыл. Третье. Судья Берберов. Нужно сказать, что это тот же шпион, который совершил государственную измену. Чтобы все понимали, наши слушатели, он украинский судья. Берберов украинский судья, который после аннексии не ушел из рядов судейства. Он, видимо, не захотел торговать рыбой на симферопольском рынке. А он стал работать на страну-оккупант. И поэтому как бы критиковать его решение я не буду, потому что он находится и живет, скажем так, тоже в несвободе. Вот. Просто перед ним сегодня была задача не рассмотреть доказательства вины или невиновности Влада, а выполнить заказ, который он успешно, в принципе, и выполнил. Да? Не выполнить заказ он не мог, ну, потому что у самого рыльца в пушку, и, собственно, бежать-то ему некуда. Да? И нужно понимать, что сегодня на чаше весов перед Бергеровым было что? На одной стороне была жизнь самого судьи, жизнь, работа, да? На второй стороне жизнь Есипенко. Вот, и понятно, там, кому и чему он отдал предпочтение. Ну, а как по мне, так он вообще не имеет никакого морального права, как государственный изменник, судить украинских граждан в Крыму.
Что сейчас известно о состоянии здоровья Владислава? Получается ли с ним каким-то образом общаться, узнавать о том, что с ним происходит, и как его можно в этой ситуации, да, поддержать?
Ну, со слов адвоката, вчера на судебном заседании были прения сторон, они видели с Владиславом, он держался, он был готов к такому решению суда на самом деле. Поэтому Влад морально сильный и все преодолеет. А нам, да, для чтобы поддержать Влада, нам нужно объединиться. Понимаете, одно желание у всех родственников политзаключенных, у политзаключенных, это не дать остаться незамеченными всем нарушениям, которые сейчас происходят в Крыму, всем посягательствам на свободу украинских граждан в Крыму, всем незаконным приговорам в политически мотивированных делах. То есть они должны быть рассмотрены дальше в европейских судах. И просто наша страна... Понимаете, уже сложилась такая ситуация, когда никогда Россия приходит на чужую территорию с транспарантом, где написано «Мы пришли защищать своих граждан, им угрожает опасность». И когда мы уже должны вернуться на свою территорию, защищать у своих граждан и выгнать оттуда поганым лицом страну оккупант.
Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи была Екатерина Есипенко, супруга Владислава Есипенко, нашего коллеги, фрилансера проекта «Крым Реалии», которому подконтрольный России Симферопольский районный суд сегодня назначил 6 лет лишения свободы и штраф 110 тысяч рублей. Вот добавляя к той информации, которая прозвучала о судебных прениях, которые прошли накануне вынесения приговора, я могу сказать, что адвокаты вновь пытались обратить внимание суда на множество несостыковок и процессуальных нарушений, от незаконного недопуска адвокатов к задержанному первый месяц после его задержания, применения пыток с целью добычи признания и до применения неправильной редакции статьи, которую инкриминирует Владиславу Есипенко. На момент его задержания действовала редакция 2014 года, по которой граничный срок заключения 6 лет. Обвинение тогда запросило 11. Ну, вот мы видим, что в итоге приговор вынесен на 6 лет лишения свободы. К нашему разговору подключается адвокат Дмитрий Динзе. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, складывается такое впечатление, что доводы о несоответствии редакции статьи стали в итоге единственными, к которым серьезно прислушался и взял во внимание суд. И здесь он все равно назначил наказание по самой верхней, получается, планке. Каковы ваши выводы и впечатления от этого процесса в целом?
Ну, чтобы вы понимали порядок рассмотрения таких уголовных дел, я изучал практику достаточно объемную по России. Я вам могу сказать, что назначают, ну, вот гранаты были, петарды там у людей были. Сами петарды они изготавливали. Кто-то там изготавливал, например, там какую-нибудь бомбочку на Новый год. Ну, да, боевые гранаты были. Везде наказания, знаете, какие? 3 года лишения свободы. 4 года условно. Если лишение свободы, то минимальное, там, по нижней планочке. Если там условно, то где-то там до 5 лет доходило. Но чтобы там... И в основном 80% это условные сроки, 20% реальные сроки, когда там человек что-то там серьезно изготовил или серьезно переделал что-то. Вот, в принципе, такой порядок. И я, честно говоря, надеялся, что будет где-то середина. Ну, если с нашими доводами не согласятся. Середина такая, ну, где-то, может быть, там, я не знаю, 4 года лишения свободы, но это максимум. То можно было бы ему дать обычную гранату, если прислушаться к стороне обвинения, если суд все-таки стоит на стороне обвинения. А так, в принципе, он ранее не судим, у него дети несовершеннолетние, я не знаю. Он весь положительный, никогда ни в каких криминальных связях не был замечен. Впервые совершил преступление. Вот по таким 100% всегда люди остаются на свободе. Ему дают реальный срок 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонию общего режима и штраф 110 тысяч рублей. Это, честно говоря... Ну, про штраф я отдельно могу сказать. Никто же не изучал его доход, там, грубо говоря, сколько он там денег получает. Никто не принял во внимание семью, если говорить о штрафе отдельно, то что штрафы могли, в принципе, его освободить. Вот. Действительно, у нас государственный обвинитель там допустил там ключевую ошибку в прениях. Я даже попросил государственного обвинителя подкорректироваться в процессе, ну, в прениях. Я послышал, что я ей предложил покаяться. Ну, у нас тоже такой смешной момент произошел. Скандал определенный, ну, так скажем, быстротечный.
Далее. По вашему мнению, далее... почему дело Владислава так сильно выбивается из той общероссийской практики, о которой вы говорили?
Да, вы знаете, дело в том, что дело Владислава, оно специфическое, оно не такое обычное, как у, так скажем, у среднестатистического россиянина или иностранного гражданина, который был задержан с патронами или там с гранатой. А дело в том, что изначально хотели из него сделать, насколько я понял, по оперативным материалам, которые есть в материалах уголовного дела, они хотели из него сделать шпиона. То есть они его начали связывать... со службой внешней разведки Украины, с Министерством обороны Украины, что он знает каких-то людей, что он приезжает, на самом деле, под видом репортера, делает какие-то снимки. Но у них почему-то эта версия не пошла, и они ее быстро отбросили буквально в первые 3 или 4 дня работы с ним. И оставили ему чисто гранату. По типу, вот тебе граната, а вот эти все материалы, которые ранее мы... собирали, они ничего не значат. Они приходили в суд, оперативные сотрудники, я их спрашивал, говорю, а что это за история с разведкой Украины, что это за история с Министерством обороны, что он какие-то там делал записи. Они там начинали, ну, на судью, грубо говоря, играли там, начинали орать, да он шпион, да он собирал информацию и так далее. Я говорю, если вы так считаете, можете это доказать, то почему не предъявили ему обвинение тогда по этому поводу? Почему ему чисто в гранате, значит, ну, не было никаких фактов? Они молчат, не отвечают. Опера вообще говорят, это секретная информация, мы не можем об этом рассказывать. Я их дальше спрашиваю, основной вопрос, который меня всегда интересовал в этом деле. Господа ФСБшники, основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий какие были? Что эти за основания? Они же требуют определенного доказательственного значения носят. Мы можем допросить людей, которые указали на Исипенко. Мы можем посмотреть материалы, которые... так или иначе, указывали на то, что они законно проводили оперативно-розыскные мероприятия. Суд меня заткнул, снял этот вопрос, посчитал, что это тоже секретная информация, хотя в законе об оперативно-розыскной деятельности основание является прежде всего основой проведения любого оперативно-розыскного мероприятия. Если нет оснований, значит, есть провокация. Как говорит Европейский суд по правам человека. Не можешь представить основания, значит, провокативные действия осуществляются. Поэтому я и говорил в своих прениях о том, что имеет место быть и провокация со стороны сотрудников ФСБ. Там очень интересная ситуация, когда его задерживают. Оперативники находят гранату. Другие свидетели, то как кинолог, взрывотехник, которые там непосредственно работали в автомобиле, и понятые говорят, да нет, на самом деле кинолог нашел гранату. Опера говорят, нет, мы нашли гранату. Взрывотехник говорит, нет, кинолог нашел гранату. Понятые говорят, нет, кинолог. Опера говорят, нет, мы нашли. Мне интересно просто почитать приговоры с анализом того, как суд из этой ситуации выкрутился. Как он выкрутился с основаниями для оперативно-розыскных мероприятий и так далее. Там очень много таких моментов скользких для оперативных сотрудников, для всего этого следствия ФСБшного крымского. Которые мы будем отстаивать дальше. И я думаю, что Европейский суд, получив такое дело, ну, однозначно вынесет решение в пользу Исипенко.
До Европейского суда необходимо пройти все инстанции российской юрисдикции. И вот здесь, по вашему мнению, насколько велика вероятность, что суды вышестоящей инстанции, они все-таки примут во внимание вот все эти недочеты, все эти несостыковки и нарушения процессуального законодательства, о котором вы говорите?
Да, с учетом того, что у нас ни по одному делу из ФСБ ни одного человека не оправдали за последние, наверное, я не знаю, лет 10. Оправдывали там в 2000-х годах. Были там шпионские дела, когда еще оправдывали. Сейчас вообще людей не оправдывают по этим делам. На все закрывают глаза. Но у меня есть надежда, знаете, какая, что, может быть, они пойдут на какой-то компромисс, может быть, Есипенко просто отпустят, дадут ему условный срок, посчитав все эти смягчающие обстоятельства по уголовному делу, дадут условный срок и перекрестятся. Вот сейчас мы его отпустим, он уедет на Украину, и бог ты с ним, и ничего дальше продолжаться и не будет. Вот у апелляционной инстанции есть такой вариант развития событий. Я не понимаю, почему судья Берберов не пошел на это, ну, как бы для меня это странно, с учетом тех обстоятельств, которые мы с Амельченко, с адвокатом освещали в судебном заседании с учетом этого скользкого дела.
Но, возможно, потому что судья Берберов тоже находится в определенных обстоятельствах, о которых говорила ранее Екатерина Есипенко. Он бывший украинский судья, по ее словам. И с этим может быть связано.
Да нет, все уголовные дела ФСБ. Дело в том, что Есипенко правильно в своих прениях сказал, и в последнем слове даже об этом повторил, что сотрудники ФСБ сказали: ну, парень, ты уедешь надолго, лет 11 ты получишь. Это как по моему одному из клиентов, тоже украинцу, по Олегу Сенцову, которому пообещали 20 лет, ему запросили 22, дали 20 лет. Ну, была такая история в Южном окружном военном суде. И здесь такая же ситуация. Гособвинитель запросил 11, судья поднял брови, а потом, когда я указал на ошибку прокурора, ну, значит, здесь какое-то фиаско повисло в воздухе такое, что 11 лет ему и не дать, придется давать намного меньше. Ну, дадим по верхней планке, посчитали, хотя бы 6 лет пусть сидит. Но, да, прокурор озвучил мнение сотрудников ФСБ, которые ему обещали. У них этот план не получился. Немного они дали, так скажем, не почитали законодательство. Ну, некомпетентно оказались в этом вопросе. И поэтому ему дали 6 лет тоже по верхней планке. Но это достаточно много по такому составу, по такому человеку, как Есипенко, который вообще является положительным со всех сторон.
Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Дмитрий Динзе, адвокат Владислава Есипенко. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню номера телефонов, по которым можно дозвониться к нам в студию. 8 800 1006 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. В добавлении к тому, что прозвучало в разговоре с адвокатом, я хочу еще напомнить, что еще в прошлом году Владислав Есипенко написал заявление о применении к нему незаконных методов дознания. Его пытали, и мы говорили об этом, и сам Владислав об этом детально писал в своих письмах, которые опубликованы на сайте Крым Реалии. Там были и пытки током в том числе. Этому заявлению дали формальный ход, а проведенная якобы внутренняя проверка ни к чему не привела. Сотрудники спецслужб сказали, что никого не пытали, и даже якобы отпустили Есипенко после задержания домой, а взяли его под стражу уже на следующий день. Но вот эти слова вообще ничем не подтверждаются. Итак, мы продолжаем нашу беседу, и к нашему разговору подключается Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины. Сергей, здравствуйте.
Да, доброго дня.
Ваша реакция на этот приговор, о котором мы сегодня услышали?
Ну, реакція, очевидно, обурлива. Ми в Національній спілці журналістів України висловлюємо солідарність насамперед Владиславу Єсипенко, його дружині Катерині, родині, редакції «Крим Реалії», чиїм автором Владислав є. І, звичайно, що ми обурені і взагалі називаємо судилищем той процес, який тривав майже рік над Владиславом. І так само ось цей вирок, це фактично вирок за професійну журналістську діяльність, за те, що Владислав, відповідно, є загрозою недемократичному політичному режиму Росії. Тому В цій ситуації, звичайно, що важелі впливу у нас, у українських журналістів, вони дуже обмежені. Ми визнаємо, що Владислав Єсипенко насамперед є прямою жертвою окупації Криму Російської Федерації. Відповідно, тут єдині надії, які ми всі можемо разом з вами покладати, це на певний зовнішній міжнародний тиск на Росію і на те, що українська влада спільно з міжнародними партнерами знайде певні варіанти для звільнення Владислава, щоб це не тривало цих нескінченних 6 років, як сьогодні є рішення, яке ми з вами вирок, який ми з вами обговорюємо, а щоб відповідно, так як свого часу і пан Роман Сущенко, український журналіст, був звільнений з російської в'язниці, Станіслав Асєєв з підвалів в окупованому Донецьку, як зміг і зрештою Микола Семена виїхати і працювати вже на материковій Україні, так само ми віримо, що все ж таки настане день, коли Владислав буде на свободі і не буде боятися оцих переслідувань.
Спасибо за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины. Далее. Правозащитный центр «Мемориал» внес Владислава Есипенко в список лиц, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона. Вероятно, оценка этого дела будет обновлена после вынесения приговора. Можно почитать на сайте правозащитной организации «Эксперти» по известным обстоятельствам дела Владислава Есипенко. Я короткую цитату приведу. «Представляется весьма вероятным, что Есипенко, задержанный вскоре после участия в акции в честь рождения Тараса Шевченко в Симферополе, выбран ФСБ в качестве одного из козлов отпущения, на примере которого можно в очередной раз продемонстрировать широкой общественности, как Соединенные Штаты Америки в лице Радио Свобода вместе со спецслужбами Украины ведут, в кавычках, подрывную деятельность на территории Крыма. Также его пример, судя по всему, призван запугать всех несогласных с оккупацией и аннексией Крыма, в частности, независимых от российской власти журналистов. К нашему разговору подключается глава крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Ваша реакция на приговор Владиславу Есипенко?
Ну, нещодавно правозахисні організації, також медійні організації України випустили свою заяву у зв'язку з цим незаконним вироком. Безумовно, він є політичний. Правозахисні організації України ще в березні того року визнали Владислава Єсипенка політичним в'язнем. Так само і держава наша українська його визнає особою, яка позбавлена саме з політичних мотивів. Ми знаємо, що багато заяв також зробили тоді, коли тільки його затримали міжнародні організації, асоціації журналістів. Тому зараз ми просто бачимо, скажімо так, закономірне завершення цього так званого процесу, але насправді це було судилище, тобто це не має нічого спільного з правосуддям, і навіть судовий розгляд підтвердив, наскільки ця справа була грубо сфабрикована. Всі ці факти були, скажімо так, підсвічені адвокатами під час всіх цих розглядів. Більш того, навіть провели тоді, змусили суд провести виїзне засідання, де якраз оглядали автівку Владислава, де також було ще раз підтвердження, що все, що було проти Владислава, це все було сфабриковано слідчими. Це той самий відомий нам вже давно слідчий Власов, російський громадянин, який приїхав і реально в прямому сенсі на катуваннях робить собі кар'єру, тому що саме він оформлював так зване зізнання Владислава після страшних катувань. Так само і в справі Нарімана Джеляла, коли про тих Ахтемових катували, так само цей Власов приймав їх свідчення, начебто, які вони дають, хоча зрозуміло, що вони були до них під тортурами. Були і міжнародні заяви різних організацій міжурядових щодо катувань Владислава Єсипенка, тому це дуже така резонансна, показова справа, розправи над журналістом, розправи над людиною за її професійну діяльність. Тому, безумовно, ми засуджуємо цей вирок. Ми звернулися як правозахисники і до учасниць Кримської платформи. Ми звернулися до різних країн щодо запровадження санкцій проти осіб, які прямо причетні до переслідування Владислава Єсипенка та інших політичних в'язнів. У нас є повний список осіб, які мають бути внесені в ці санкційні списки, в першу чергу судді, слідчі, прокурори, всі, які брали участь в цьому переслідуванні. Але на сьогодні маємо цей вирок незаконний, будемо далі боротися за його звільнення в будь-якому випадку.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи была глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Заявление, о котором идет речь, которое подписали, если не ошибаюсь, 16 на данный момент правозащитных организаций, вы можете увидеть на сайте Крымской правозащитной группы, Крымсос, правозащитного центра ЗМИНа и так далее. Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий. Пишите, звоните нам, контакты указаны на сайте. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всего доброго, будьте здоровы.